Привет, ребята! В эфире программа «Познайка». В избушке Баба-Яги русская печь стоит.
А как лечит слон свой зуб?
Может, простите, пожалуйста. А вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Привет, ребята! У нас в эфире программа «Познайка». Меня зовут Ваня Шобухов. Сегодня со мной в студии Маша и Алексей. Здравствуйте.
Привет.
Ребята, есть ли у вас соседи, которые играют на скрипке?
Нет. Я когда ходил в музыкальную школу, там с ним начну играть. То, что перед экзаменом особенно и скрипка какой-то резкий звук. Или не настроен. Вот это не очень благоприятно и по ушам режет.
А ты, Алексей?
К сожалению, у меня нет таких соседей, которые играют на скрипке.
К сожалению?
А почему к сожалению?
Ну, потому что, не знаю, у меня более соседи слушают, скажем, современную музыку, и на моей площадке, ни одного, скажем, музыканта нету.
У нас есть возможность сегодня познакомиться с инструментом скрипкой, который для кого-то приятен, а для кого-то противен. Наш сегодняшний собеседник и гость – Гения Шкляева, артистка оркестра театра оперы и балета. Здравствуйте.
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 А как вы относились в детстве, когда у вас соседи или соседка играла на скрипке?
Совершенно ровно, спокойно. У меня такой соседки не было, но мы же постоянно в музыкальной школе занимались, в классах соседних. Обязательно звучали скрипки, разные другие инструменты. Еще и был оркестр, естественно, у нас, где мы зудели на своих скрипочках. И, в общем, друг друга не раздражались вовсе.
Зачем в оркестре 15 скрипок, если один-два инструмента уже звучат не так уж тихо?
В оркестре, как ты понимаешь, если брать симфонический оркестр, да, там же есть еще и духовые инструменты. И вот представь себе одна скрипочка и такая когорта духовых инструментов, да еще и ударные, естественно, она потеряется, безусловно. Поэтому скрипок много. И еще есть один фактор. Скрипка, вот если вы слушаете какое-то симфоническое произведение, да, скрипки на протяжении всего произведения постоянно играют. Постоянно. Пауз у них очень немного. То есть духовику, например, так невозможно. Обязательно нужно где-то отдохнуть. Они сыграют соло, они отдохнут. А скрипки, они постоянно играют. У них есть такая возможность. Поэтому, конечно же, и скрипок и больше должно быть.
А вот если скрипок 15 или больше, а зачем тогда придумали альт, виолончель, контрабас? Ведь скрипка может играть и низко, и высоко.
Высоко-то она может, конечно, играть и очень высоко. Вот низко, тут у нее есть свои ограничения.
Если она не может играть низко, есть контрабас, а ведь она и может играть на уровне альта, на уровне виолончеля. Зачем тогда их придумали?
Нет. Смотри, так же, как есть разные голоса. Есть сопрано, есть меццо-сопрано, есть бас. Не может же сопрано спеть голосом баса. Не может же, правильно? Поэтому, конечно, это естественный такой процесс в истории, когда создавались разные инструменты, и они имеют, конечно же, разный диапазон. Скрипка совсем не может звучать как контрабас, и как виолончель далеко не может. Поэтому в этом есть абсолютная необходимость.
А вы могли бы сыграть самую высокую ноту на вашей скрипке и после нее самую низкую?
Это нота соль. Высокая – это вот, это тоже соль. Тут можно еще и повыше забраться. В общем-то, бывают современные композиторы, они заставляют скрипачей, как мы говорим, играть около носа.
А как это так?
Это, конечно же, шутка, безусловно, не около носа, но представьте, здесь можно и сюда.
Нет, вот такой вопрос. Я училась на гитаре, там были лады. То есть там они, то есть соль, до, фа. А как на скрипке искать эти без ладов? Это же вообще неудобно.
Ну, неудобно, я согласна. В детстве даже мы практиковали в музыкальной школе, когда не могли, например, попасть на какую-то ноту в другой позиции. Кто-то фломастером там делал, раскрашивал, куда попасть, кто-то еще как-то придумывал.
Так вот смотри, что где фломастером.
Да, ну тем не менее, как-то да, ухитрялись. Ну, конечно же, это играется, говорит, на скрипке играет ушами. Ну, как на любом инструменте, конечно, но здесь слух в первую очередь играет огромное значение. То есть эту ноту, такое есть понятие, как внутреннее предслышание. Ты ее должен предслышать, и это такой момент, просто это секунда. То есть ты ее предслышишь, и самое интересное, что палец на нее попадает. То есть, если это вот до абсолюта доведенный. Вот
но момент. Это у некоторых же нет такого слуха, чтобы они хотят на скрипке учиться, и как им тогда?
Ну, слух развивается. Нет. Если, во-первых, на скрипочке, конечно, это один из тех инструментов, когда нужно заниматься, конечно, с самого раннего детства. Вот, известный случай, да, когда из 3 года начинают играть на скрипочках, ну, и в 6-7. Вот позже уже нельзя. Вот. Это поздно уже.
В своем возрасте нельзя уже.
На скрипочке, ну, в общем, наверное, уже поздновато будет.
Я в музыкальной школе, но я думаю, есть слух.
Нет, наверное, у тебя есть слух. Но все-таки это поздновато на скрипочке играть. Все мышечные ощущения, вот это все это формируется с детства. Вот поэтому. И, конечно же, на скрипку отбирают, у ребеночка должен быть слух. Вот.
А
безусловно.
Вот
очень хороший слух.
Да. А вот арфа и фортепиано. Там ведь у них тоже есть струны. А их относятся к струнным инструментам или нет?
Ну, давай так, давай с арфы. Есть такое еще понятие, вот мы струнные, да, инструменты, это вот скрипка, альт, виолончель, контрабас. А есть еще струнно-щипковые инструменты. Струнно-щипковые, то есть на ним как играет, получается? На струнных инструментах мы играем с помощью чего? С помощью смычка. Вот есть смычок, на него натягивается конский волос. Вот. И с помощью вот этого смычка, такого вот приспособления мы играем. А на арфе играют при помощи
пальчиков,
да. Еще струнно-щипковый есть инструмент. Это домра, это балалайка, да, тоже при помощи щипка. Поэтому, ну, можно отнести, конечно, к струнным, но добавляет струнно-щипковый инструмент, да. А насчет фортепиано как таковой вообще не входит инструмент в симфонический оркестр. Хотя, конечно, в некоторых партитурах фортепиано есть именно не как сольный, а как именно инструмент симфонического оркестра, но за редким исключением. Там очень сложный механизм, там же есть и удар, получается, молоточком по этой струне, да, то есть струнно-ударный, конечно, его не назовешь, но он все-таки имеет особый статус фортепиано. Назвать его струнным, конечно, нельзя.
А бывают ли случаи, что вам приходится не играть не смычком, а пальцами, как это называется, пиццикато?
Ну, ты же, ты все знаешь. Бывает, конечно, случай. Есть такой прием на скрипке. Вообще на скрипке очень много приемов, если хотите, расскажу. Пиццикато, да, вот играет пиццикато. Вот оно, пиццикато. Причем есть пиццикато вот левой рукой, а есть пиццикато даже правой рукой. Да, это очень такой виртуозный прием, его Паганини любил использовать, да, достаточно сложный. Вот. То есть, возможно, да, конечно, играть. Есть еще очень интересный прием, называется коленью, когда мы играем древком смычка по струнам. Что-нибудь вам напоминает этот звук? Что-нибудь напоминает, нет? Ну, вообще, в принципе, звук. Ну, вот как будто это косточки, может быть, что-то, да, вот такое вот, да, еще. Я не знаю. Ну, что напоминает?
Ну, вот как бы не очень понятно, что напоминает. По-моему... По-моему, не очень отличается от игры смычком и от игры, вот как вы назвали, другой стороной смычка.
Если вот все вместе будут играть струнники, то вот такой прием, например, используется... Кантате Александра Невский, если знаете, когда на поле боя со шведами сошлись наши, да, и вот звенели оружие, латы, сабли, что у них там было. Вот. И вот такой вот прием к коленю, то есть струнники играют древком смычка, передавая бой.
Мне вообще этот звук напоминает, по-моему, сейчас скажу, это не гитара, но тоже щипковый инструмент. Была лайка, да, вот что-то вот.
такое. Ну, может быть. Ну, тут надо в контексте, конечно, смотреть.
Ну, вот у меня к вам другой вопрос есть. Вот говорите, вот, что смычками играть, да? А сколько разновидностей смычков бывает?
Смычок один.
Один, то есть он по размерам один, да?
Ну, в зависимости только от возраста. Конечно, есть так же, как и скрипочки. Маленькие детки ведь играют там четвертные, восьмушки, скрипочки по размеру, они отличаются. Так же и смычок. Он вырастает. Это просто целый смычок, скрипка целая, смычок целый, вот у взрослых музыкантов. А так больше разновидностей нет. Ну, конечно, разновидность какая? Тут это специфика, вот. Есть в колодочке. То есть, например, у скрипки более легкий смычок, у альта потяжелее смычок, да, у виолончели, поскольку это больше инструмент, и из него надо больше силы, чтобы доставать звук, да, то есть еще более тяжелый смычок, ну а у контрабаса вообще тяжелый смычок. Вот. Естественно, лента волоса тоже шире и больше.
А конский волос или другие?
Только конский волос.
А что, мне просто подруга, она на виолончели играет, она говорит, что там увела другой какой-то волос. Не помню.
Нет, конский волос.
Это я читала про скрипача Никола Паганини. Там он играл какое-то произведение, и у него лопнуло три струны. И он доиграл на одной струне. А вот вы можете так попробовать сыграть на одной струне? Или это как бы... Вот я не могу себе это представить, как можно сыграть произведение на одной струне.
Ну, сейчас я тебе это произведение, конечно, не сыграю. Нет, это возможно, конечно. Есть такое произведение под названием «Вариации на тему из оперы «Моисей» Никола Паганини». Но тут есть своя история. Никола Паганини, он был такой эпатажник, что ли. Вот, вводил публику в некоторое, понимаете, шок и заблуждение. Он сам себе подрезал струны, это уже известно. Вот, то есть во время игры он играл на струне ми, струна ми лопалась, все приходили в шок. Естественно, он играл на трех струнах, потом лопалась ля, он играл на двух струнах, в конце концов лопнула струна ре, и он уже играл на одной струне соль. Вот, и тут, конечно, публика приходила в восторг. Конечно же, этот фокус он продумывал заранее. Но произведение это есть написанное на одной струны, да. И очень часто струнники играют на баске, так называемый басок, на струне соль. Если хотите, я вам поиграю.
Можете вот нам исполнить? А вот вы знаете, мне кажется, что скрипка играет внизу как бы красивее, чем вверху. И мне кажется, что так все инструменты, чем играют ниже, тем у них звук такой благороднее, красивее.
Ну, может быть, благороднее, но вверху... Ну, что ж так тебе вверх не нравится у скрипочки? Ну, послушай.
Кажется, не вверху, а где-нибудь посредине этого всего звук такой скрипучий.
Ну вот я здесь могу с Ваней согласиться. Это вот какие вот нужно иметь железные нервы, чтобы вот слышать вот такой вот скрип, вот как бы сказать, скрип.
Ну, если тебе нравится инструмент, значит, ты все равно можешь к нему привыкать. Вот тебе нравится металкор. Эта музыка очень тяжелая. И вот им для некоторых это громко. Но тебе она нравится, ты ее так слушаешь. Ну, да. Это так же и они. Если они любят эту музыку, значит, они будут слушать, несмотря, как ты говоришь, на скрип.
Тут еще, знаешь, такие акустические есть. Когда ты стоишь рядом с инструментом, очень часто слышно канифоль, очень часто вот такие вот призвуки слышны близко, когда ты находишься с инструментом. Когда ты слушаешь его со сцены, то эти призвуки, они уходят, их не слышно.
Вот это... Ну, насколько я знаю, что вот оркестр все время вот... даже не брать скрипку, иногда оркестры в каких-то вот операх, в каких-то вот балетах опускают вот специальные оркестровые ямы. Для чего это делается?
А оркестровую яму пускают?
Да.
Конечно же, мы находимся ниже, потому что в опере это прежде всего у нас функция аккомпанирующая. Ведь мы же просто, если мы будем на уровне находиться с певцами, мы их заглушим. Огромная масса оркестровая их заглушит. Они не смогут пробиться своим голосом.
И насколько эта оркестровая яма заглушает, ну, вот звук?
Ну, видишь, это акустики, наверное, продумывают. Насколько, ну, очень часто дирижеры, они показывают, что нужно где-то тише прибирают нас, где есть возможность. Они поднимают звучность нашу, вот мы играем громче. Конечно, оркестр симфонический, который играет на сцене, и оркестр оперного театра, у них немного разные функции. То есть мы аккомпанирующая функция зачастую, чаще всего. А симфонические – это огромные полотна, симфонические произведения очень яркие.
А вот вы можете точно сказать, ну или хотя бы примерно, сколько всего, хотя бы минимум, инструментов в симфоническом оркестре?
Ну, около 100. Ну, это такой самый большой состав.
А групп?
Сколько групп?
Ну, то есть, допустим, клавиши, скрипка,
нет,
баян.
Подожди, клавиши, это вот...
Нет, я к примеру говорю. То есть, сколько, допустим, инструментов там играет?
Ну, вот в среднем, скажем так, 15. Есть первые скрипки, есть вторые скрипки, 15, там, предположим, первых скрипок, 10
нет,
вторых скрипок.
Нет, я не поняла, сколько разновидностей инструментов.
А, разновидностей? Давай считаем. Значит, скрипки, или как считать, как струнных, альты, виолончели. Контрабасы, значит, дальше идет деревянные духовые инструменты. Это флейта, это гобой, кларнет, фагот. Так, дальше у нас медные. Это трубы, валторны, тромбоны, да, еще ударные инструменты. Вот мы уже насчитали, это получается 12 групп. Вот, примерно. Получается так. Ну, причем вот в таком виде, конечно, недавно, достаточно недавно оркестр стал существовать, потому что история оркестра, она такая глубокая, очень интересная.
А можете рассказать?
А, конечно. Люди давно хотели музицировать вместе, видимо. Все начиналось с ансамблей. Мы-то собирались в недрах церкви. Как ни странно, и как и наука формировалась в недрах церкви, да, в монастырях. Музыка, она вот тоже... исполнялась в церквах. Это, конечно, католическая традиция, оттуда пришло. Вот. И поначалу это были, действительно, в большинстве были струнные инструменты, но так называемые виолы. Они немного имели другую форму, чем скрипки. Вот. И были, звучность у них была поглуше. А главенствующую роль вместо дирижера выполнял клавесин, ну или орган, да, в католическом храме. Вот. Естественно, потом постепенно оркестр стал разрастаться, и подключились уже две флейты, два гобоя, кларнеты позже подключились, вот, и валторны. Ну вот в таком виде уже для такого вот оркестра писали Моцарт и Гайден. Вот. А потом уже такие композиторы, как Вагнер, который даже придумал вообще свой инструмент. Ему понадобился для оперы «Кольцо Нибелунгов» свой инструмент, огромный какой-то, какая-то труба, которая звучность имела очень большую. Вот, создал свой даже собственный инструмент для оркестра.
А я вот заметила то, что в оркестре часто перелистывают ноты, когда играют произведение. Нельзя, что ли, все выучить наизусть?
Нет, нельзя. Это очень сложно. Очень сложно все выучить наизусть, потому что нюансов очень много в оркестре. То есть одна группа перестает играть, подключается другая, ты должен точно высчитать все паузы, когда ты должен вступить, потому что дирижер зачастую не может всем группам точно показать, когда тебе вступать, поэтому ноты, безусловно, должны у тебя быть перед глазами. Иначе это очень будет сложно. Вот. А потом партии очень огромные. Ты представь, у нас опера идет, ну, в среднем 2 часа. Это же сколько нужно учить. А репертуар у нас, это огромное количество опер и балетов. И все это держать в голове наизусть, это немыслимо просто.
А сейчас мы прервемся на музыкальную паузу и послушаем симфоническое произведение, в котором будет играть скрипка.
По-моему, Моцарт, это концерт номер, скрипичный концерт номер 5 Моцарта.
Дорогие слушатели, напоминаю, что это идет передача «Познайка». Сегодня мы говорим о скрипке и ее исполнителе Шкляевой Евгении, артистке оркестра, театра, оперы и балета. Вот вы, когда были маленькая, вы стремились играть на скрипке? Или так судьба вами распорядилась, что вам вышло играть на скрипке? Или вообще хотели стать кем-нибудь другим, не обязательно музыкантом, скажем, врачом там?
Врачом, да, хотела, конечно, врачом хотела стать. Ну, история совершенно тривиальная. Мама с папой взяли за ручку, привели в музыкальную школу. Я хотела играть на фортепиано. У меня были, поскольку других инструментов я не знала. Вот. А когда меня попросили спеть, и я спела достаточно чисто, мне сказали, ну, давайте эту девочку мы возьмем на скрипку. Вот. И поскольку... решение родителей для меня это было неприкосновенно, вот беспрекословно нужно было это выполнять, поэтому я спокойно пошла совершенно на скрипку. Вот, это все.
Ну, а вот продолжая тему вот того же оркестра, вот сейчас вот гуляешь, да, вот по городу и вот смотришь, висят всякие афиши. Скажем, концерты оркестров очень мало где можно вот как бы сходить. И вот в принципе в основном висят все вот. То вот попса, то вот еще какая-нибудь вот такая вот музыка. Но вот инструменталки вот почему-то очень мало.
Нет, ее не мало. Видимо, для попсы достаточно много денег выделяется. У них есть много денег на рекламу. Потому что классическую музыку в нашем городе, я вас уверяю, есть много где послушать. Вот в той же филармонии там идут постоянные концерты, есть очень интересные концерты и... для неподготовленного слушателя. Вот очень интересный концерт. Очень много концертов проходит в зале Маклецкого, это при музыкальном училище. Они действительно малорекламируемые. Действительно малорекламируемые. Это все вот от рекламы, да, у нас идет. Вот. Но кто ищет, тот всегда найдет. Есть возможность, я вас уверяю, есть возможность послушать очень в хорошем исполнении хорошую музыку.
Сейчас мы бы тоже хотели послушать что-нибудь в вашем исполнении. Может быть, ваше самое-самое любимое.
За ваше исполнение. А вот к вам, ребята, никто из вас не захотел научиться играть на скрипке?
Я хотела играть на скрипке, но поздно спохватилась.
Ну, я хочу сказать, что имейте терпение по отношению к тем маленьким детям, которые играют на скрипочках, которые занимаются дома, потому что это действительно очень большой труд. Поэтому пусть они занимаются и растут.
Спасибо вам, Божьей помощи вам в добрых делах.
Спасибо, Господи, спасибо вам за интересный вопрос.
Я напоминаю, что это была передача «Познайка». С вами была Евгения Шкляева, артистка оркестра театра, оперы и балета. Она играет на скрипке. И мне сегодня помогали Алексей и Маша. Спасибо вам, до свидания.
До свидания.